Махмуд Эсимбаев — это великая звезда советского балета и советской культуры. Когда думаешь о нем, всегда видишь красивые глаза, потом папаха, которая выше головы стоит. И хочется спросить Махмуд Султан Али: дорогой мой, скажи, а в папахе есть дырочка? И он говорит: ну как же без дырочки? Было бы очень жарко. Вот такой образ человека, который улыбчивый, веселый, великий, гениальный, талантливый и много-много всего доброго и хорошего сразу возникает вот в голове, когда вспоминаешь этого человека, который умер. Ну, без него стало немножко грустно. Как Пахмутов бы сказал, опустела без тебя земля. Но жизнь продолжается, и хочется сказать добрые слова о великом Махмуде Султан Али. Я давно уже хотел сказать, время пришло, и немножко как бы о грустном и веселом. Жизнь у нас складывается не только из праздников, но и подвигов, которые делают люди. Вот Махмуд Султан Али сделал для меня подвиг, но это будет немножко страшная история. Дело в том, что в 97 году я закончил книгу «Великие немые», которая написана и есть во всех библиотеках в Алма-Ате, после ее издания в Москве и в Нью-Йорке. Там написано о великой Галине Улановой, великом Махмуде Эсимбаеве, конечно, о казахстанце Булате Аюханове и Дудинской и Плесецкой. Так вот, то, что касается Махмуда Эсимбаева, когда я закончил эту книжку, то это был март-апрель, и я купил билет прилететь к Булату Аюханову из Москвы, поскольку Махмуд Эсимбаев живет в Москве в связи с тем, что в Грозном много всяких событий происходит военных последние несколько лет. И он как-то решил свою пенсию проживать в Москве, а не на своей родине, в Старых Атагах, которые в 20-30 километрах от Грозного. И так я купил билет, чтобы поделиться написанным с Булатом Аюхановым, и билет был «Москва», Алма-Ата. И тут мне пришла в голову странная мысль. Ну, почему бы мне не посмотреть тот дом, где родился Махмуд Эсимбаев? Я, ну, изменил как бы маршрут, это возможно. Сел в Грозном на какую-то попутку, которых там очень много, семерки или пятерки, как здесь говорят в Алма-Ате. И мне сказали: куда едешь? Старые таги, $20, хорошо, $20. И сказали, что что-то такие новые деньги, наверное, ты иностранец. Я говорю: ну, я не иностранец, вообще-то я из Австралии. Он говорит: а, из Австрии, очень хорошо, из Австрии, это туда, вот в Атаги как раз. В общем, короче говоря, через 10-15 минут после того, как мы выехали из города, в висок мне был поставлен пистолет, одета черная шапочка на голову. И я, как такой вот мышонок, сидел тихо, и куда-то меня привезли, и потом, значит, толкнули, как мешок, в какой-то подвал. Там было темно, и я, скрючившись, зажав голову, сидел, как животное, вот в этом, в темном каком-то подвале. А на утро появились какие-то люди, такой хорошей вот выправки, военизированного типа, сказали мне, что хочешь есть — ешь. Был выброшен где-то полведра гнилой картошки и какие-то яблоки гнилые. И когда открывался свет, ну, как бы вот свет появился такой вот, там, когда открывали эту дверь какую-то сверху на потолке, то я увидел, что я сижу в фекалиях, что здесь два трупа лежит, еще три человека сидит раздет. Да, все были голые, естественно. Вся одежда была сразу снята перед тем, как бросить подвал. И я подумал, что это очень страшно. Дело в том, что я впервые мне ударил в голову запах мертвечины и так далее. Просто это было настолько страшно, что я даже не чувствовал запаха в этом подвале. Вот. И когда эти люди ушли, то я стал переговариваться с людьми, которые там находятся. Они сказали: ну вот ты тоже белый. То есть я понял, что я посидел за одну ночь и из брюнета превратился, значит, в блондина. И это были ребята из Польши, которых не было тех денег, которые запросили бандиты. Мне приходится говорить слово «бандит», потому как люди, которые совершают человеческие жертвоприношения и ловят людей на улицах для того, чтобы получать деньги, а с меня тоже потребовали $250 000, а у поляков этого не было. Они сказали, что мы уже здесь год, и вчера застрелили одного, выбросили отсюда. А эти двое лежат здесь уже почти год, мертвые эти люди. И я понял, почему крысы там что-то все время что-то делают. Ну, что оставалось мне делать? Я молился и думал, что будет плохо, если мои трое детей останутся без отца. Ну, как любой человек в такой страшной ситуации, которая, не дай бог, чтобы она была у любого человека. То есть я не знал, что в России 97-го года отлавливают людей на улицах, и вот такие страшные вещи происходят. Когда эти бандиты пришли через некоторое время опять, то они сказали: вот тебе телефон. Я увидел супертелекоммуникации, которых я только мог видеть в самых суперкомпьютерных журналах, которые связываются прямо со спутниками. И выправка была такая типа спецназа людей, то есть которые, может быть, даже вообще наверху могла быть находиться какое-то отделение милиции или еще что-то. Но я понял, что подвал, в котором я нахожусь, все-таки свет-то иногда попадал, это типа бомбоубежище. с вентиляциями, с противогазовыми какими-то брошенными графитом. И тут я решил лукавство совершить. Ну, журналист, он остается журналистом. То есть вот наделил его Бог вот лукавством, и я решил соврать. И когда меня сказали, вот, пожалуйста, звони в банк, связывайся, а эти вот животные поляки пусть там лежат, нам не нужны эти, там была куча всякого мата и так далее. А ты, дескать, белый человек, так вот давай. Ну, я не понимаю таких вещей, поскольку, я думаю, мы с поляками ходим в одну церковь, и у меня расизма нет ни к одной национальности. Я всех люблю и ко всем хорошо отношусь одинаково. И я подумал, ну что, надо спасать себя. И я сказал, а где Махмуд Исимбаев? Это было все равно, что, знаете, на балете «Лебединое озеро» пукнуть. Приблизительно такая же была ситуация. Я извиняюсь, если очень чувствительные слушатели, ну, поежились. Заметьте, мы сейчас в подвале. И тут два пистолета тебе, значит, в любое время тебя могут прикончить. Там была такая минута молчания. И дальше я совсем осмелел и сказал, я приехал к нему, он меня ждет. И тут произошла очень интересная реакция, значит, все сразу исчезли. Знаете, как в кино, свет выключили. Ну, смет какой, света там нет, просто двери тут закрыли верхние, которые на потолке. Я подумал, слушай, по-моему, вообще есть какой-то шанс. Я почувствовал, что, может быть, что-то это есть. И даже я вот сейчас немножко поторопился и не сказал, что я сказал, что вот у меня телефон вообще-то есть Махмуда Исимбаева, но он там, в документах. Прошло где-то, ну, несколько часов буквально, то есть пришли те же самые люди, то есть, ну, сколько прошло часов, я не знаю, потому что когда вот такая страшная ситуация, я не чувствовал ни запаха, который потом мне ударил в голову, когда вот я как-то стал чуть-чуть отходить, и страха никакого не было, было просто оцепенение, и, ну, просто даже не передать словами, что происходило, но было очень страшно и просто жутко. 2-3 человека пришли в этих вот в шапочках с прорезами для глаз. Я был поднят наверх, и человек, который пытался цепляться мне за ноги, они увидели, что я ухожу, они здесь уже год сидят безвылезно с этим ведром картошки. Кстати, я увидел еще интересную вещь, что люди, воды там было очень мало, и люди жуют эту картошку и плюют в руки, и чтобы было больше и больше слюны. И потом эту слюну пьют для того, чтобы, ну, как-то вот избавиться от жажды. Я у Стефана Кинга таких вещей не видел. То, что я увидел в 97-м году вот в этом подвале города Грозного. И кто-то стал цепляться за ноги и говорить свое имя. Там тоже был Стефан или что-то такое вот польское имя. Хотел что-то сказать. Его пристрелили, он умер просто тут же, этот несчастный. Я даже не знаю, мужчина это или мальчик, но потому что это полубезумные люди, которых уже трудно даже что-то человеческое узнать. То есть люди, немножко сдвинувшиеся уже. И я понял, что, ну, наверное, где-то 48 часов я пробыл вот в этом аду. Когда я вышел оттуда, значит, так, сказали мне, значит, так. Молчи и сиди. Я сидел и молчал тихо, безропотно, в этой шапочке на голове, без дырочек. И какое-то время мы там проехали, я не знаю, потому что когда боишься, время бежит то ли медленно, то ли быстро, уже не знаешь, какие там расстояния. Сказали, выходи, я вышел, и сказали, досчитай до 120. Ну, я мирно вышел, встал, досчитал до 120. И когда я снял эту шапку, я видел, что я стою на дороге по пути в аэропорт. Потому что был виден аэропорт, просто вот эти здания аэропорта Грозненского издалека. И самолеты взлетали. И тут неизвестно откуда появилась почти так же шумящая мотором машина, та же семерка или пятерка. И мне сказали, ой, ты куда едешь? Я сказал, в аэропорт. Но у меня нет денег. Мне сказали, ой, ничего, у нас сегодня праздник, пожалуйста, мы тебя довезем. И я приехал в аэропорт, подошел к билетной кассе. Тут уже ждал меня билет, не надо было ни паспорта вообще, ничего. Никаких документов, ни денег. Я с этим билетом прошел без паспорта в самолет, где была охрана, но почему-то меня она не спрашивала. Это было очень интересно. Я шел как человек-невидимка, на которого никто не обращал внимания. То есть все открыто, пожалуйста, не городится, ничего. Я сел в самолет и за какое-то время долетел, совершенно оцепеневший весь, до Москвы. И когда я вышел в Москве, я тоже прошел, не надо было никаких документов, ни паспорта, ни билета. Я пришел в туалет, и тут меня несколько часов просто, ну, говоря, не рвал, а блевал, как человек, который, ну, вот уже как бы вот освободился от этого ужаса. И когда я вышел из этой блевотины своей, с мужского туалета, то я видел, что мой разорванный паспорт лежит на полу. Такой, понимаете, мониторинг иностранных журналистов, как бы, вот. Я взял свой паспорт и понял, что многого я чего не знаю, что бывает у нас в России 97-го года. Позвонил Махмуду Исимбаеву и сказал, Махмуд Султан Али, можно я приду к вам попить чай? Он говорит, да ты что, ты же что, не уезжал? Я говорю, нет, не уезжал. Он говорит, ну приходи, а я думал, ты уже уехал. Как там Булат Юханов поживает? В общем, я подошел к метро, сказал, что у меня нет денег. Наверное, глаза у меня были жуткие. Бабушка сказала, проходи, проходи, дорогой. Я сел на это метро, как клоун. Доехал до его этой остановки. Пришел к нему домой. Тут жена накрыла стол. Там всякая икра, там осетрина, стерлядь и так далее. Они любят так принимать, ну, всяких гостей. И я сказал, что, знаешь, Махмуд, вот такая ситуация произошла со мной. Он говорит, да ты что? Я говорю, так вот, понимаешь, вот ты спас мне жизнь, если бы не твой телефон. А он и сказал, надо же. Ты знаешь, я что-то ничего не понял, что ты говоришь. Да забудь ты это все. Я говорю, ну хорошо, забыл. Он говорит, ну, говорю, ну все-таки, может быть, это же великая вещь, ты спас мою жизнь. Я очень признателен тебе за это. И дети мои будут признательны, я буду до конца жизни признателен, что вообще Нуриевский проект, памятники славянской культуры вообще будут написаны. Вот. Он говорит, ну, вообще-то я хотел, чтобы была книга обо мне написана о чеченце, а то как, вот ты бы погиб, а книга была бы не написана. И тут я подумал, И он мне сказал, ты знаешь, если что-то такое вот произойдет, я тут вздрогнул, такое. Я сказал, мне не надо такого. Вот, ты мне звони. Я говорю, ну да, хоть из преисподней, ведь я же только что, кажется, звонил. Но я бесконечно благодарен Махмуду Сымбаеву, который спас мне жизнь. И вот сегодня, в траурные эти дни, и смех, и слезы, и боль, и как-то все это перемешалось. И вот этот человек определил как бы судьбу проекта 20 века и книги о себе. И я благодарен ему в этот день, что я остался живой. Вот именно это я хотел рассказать. Потом уже через несколько лет, через 2 года после вот всей этой ситуации, я разговаривал с Махмудом Сымбаевым буквально, ну, вот этим летом, до его смерти. Я спросил его, Махмуд, скажи мне, все-таки ты умудрен опытом, и это твой народ. И посмотри, как все колеблется, и почти что землетрясение на родине твоей. И уже столетие идет там война, и горе, и несчастье. Может быть, есть какой-то выход сейчас, в конце 20 века? А говорили мы с ним этим летом, а значит, сейчас уже 21 век. Видите, как время бежит, да, наши слушатели? И так я ему сказал, Махмуд, дорогой мой, все-таки должны же быть какие-то рецепты из твоих уст. Человек, который любит свою родину и свой народ, и Россию любит, и хочет мира и покоя. Все-таки российская история насчитывает 1000 лет, и в Закавказье эти процессы происходят уже 300 столетия. Он сказал, все очень просто. Но расскажи это тогда, когда я умру, и расскажи тогда, когда господин Ельцин не будет уже президентом, а будет другой президент, возможно, моложе. И поскольку это время пришло, то я, мои дорогие читатели, читатели мои и слушатели, решил открыть тайну Махмуда Сымбаева. Как же решить эту несчастную проблему? Он предлагает очень просто. Должно быть выполнено как бы 2 задачи. Первая задача какая, считал Махмуд Султан-Али? Это чтобы не было никаких соблазнов взрывать бомбы в российских городах. Он сказал, это сделать очень просто. Надо ввести войска ООН и НАТО. И пусть только кто-нибудь из бандитов попробует взрывать что-нибудь в Берлине, в Париже или в Нью-Йорке. Он сказал, их просто превратят в порошок. Поэтому желание взрывать в Москве просто исчезнет. То есть вопрос будет снят. С другой стороны, он сказал, Россия входит в европейский дом. И пусть европейские народы тратят на безопасность европейского дома. И пусть будет 1 российский солдат, а 10 солдат будет из Германии, Франции, Англии и Америки. И он сказал, я совершенно уверен, что никакой войны просто не будет. С другой стороны, почему должен 150-миллионный народ России страдать, что им не дают кредитов, чтобы страна развивалась и дальше? Из-за 300-400 тысяч чеченцев, говорил Махмуд Сымбаев о своем народе. Даже если там какие-то проблемы. Он сказал, что надо все дело по поводу Чечни передать в Международный европейский суд и освободить полностью Россию от этой головной боли. И если это дело будет все передано в Европейский суд, пусть он разбирается, и вопросы о кредитах просто сами по себе отпадут, поскольку это великая страна, доверяющая европейским народам, и никто не будет подозревать о каких-то тратах на войну. Вот довольно такое простое решение, но, опять же, Махмуд Султан-Али просил это рассказать, когда будет новый президент в России. А Европейский дом, я думаю, ждет такого решения. Вот еще одна тайна Махмуда Султан-Али после смерти. Итак, что покажет время, мы увидим, правда? А пока я очень рад, что я нахожусь в Казахстане, а Казахстан и Киргизстан — это великие страны для Махмуда Сымбаева. Здесь он начал свою карьеру, когда его как чеченца депортировали в Киргизстан, и где умирал его отец, и мать его умерла. И в то же время он встретил свою жену Нину, тогда еще невесту, и счастливо прожил с ней вот все эти 60 лет почти. Так что Киргизстан и Казахстан — это, ну, великая земля для Махмуда Султан-Али. И он всегда с огромной любовью относился к народам этих стран. А почему бы мне не сказать это в том месте, вот всю эту историю, которая не безразлична Махмуду Эсамбаеву. Вот как бы круг замкнулся, и я рад, что все доброе и хорошее, что было на его сердце, я могу рассказать своими словами для моих друзей в НС, ну и, конечно, слушателей НС.